18. Перри Мейсон появился у входа в комнату для свиданий в огромном здании тюрьмы. «Я пришел к Роберту Глессону», — сообщил он ответственному надзирателю.
«Вы его адвокат?»
«Да».
«Когда его арестовали, вы не были его адвокатом?»
Мейсон нахмурился. «А теперь я его представляю. Вы собираетесь привести его или мне обратиться в суд и заявить, что надзиратели отказали мне в возможности поговорить с клиентом?» Надзиратель посмотрел на адвоката, пожал плечами, ни слова не говоря, повернулся и исчез. Через 5 минут он вернулся и проводил Мейсона в комнату для свиданий. Во всю ее длину стоял стол. В центре стола на 5 футов вверх поднимался тяжелый металлический экран из мелкой сетки, отделяющий заключенных от адвокатов. Роберт Глессон выбрал место где-то в середине стола. Увидев Мейсона, он встал и радостно улыбнулся. Адвокат дождался, пока надзиратель не удалится за пределы слышимости, затем опустился на стул и внимательно посмотрел на обвиняемого в убийстве мужчину. «Когда будете отвечать на вопросы, говорите тихим голосом», — предупредил адвокат. «Говорите правду, независимо ни от чего и ни от кого, как бы неприятно она ни была».
«Хорошо, сэр», — кивнул Глессон.
Мейсон нахмурился. «Вы делали заявление окружному прокурору?» — спросил адвокат. Глессон кивнул. «В письменном виде?»
«То, что я говорил, стенографировалось. Потом это расшифровали, отпечатали на машинке и дали мне подписать».
«Вы уже подписали?»
«Пока нет».
«Где сейчас находится заявление?»
«У меня в камере. Они дали мне его прочитать».
«Странно», — заметил Мейсон. «Обычно они делают все возможное, чтобы обвиняемый как можно скорее подписал заявление».
«Я знаю», — сказал Глессон. «Они и меня пытались заставить, но я им заявил, что еще должен подумать и сразу подписывать ничего не собираюсь».
«Это вам не поможет», — устало сообщил ему адвокат. «Если вы говорили в присутствии судебной стенографистки, то она имеет право дать показания в суде, исходя из своих записей».
«Именно это мне сказали и люди окружного прокурора. Но я все равно пока ничего подписывать не собираюсь».
«Почему?»
«Потому что я думаю отказаться от своих слов»,
— тихо ответил Глессон. «Вы не можете этого сделать. Зачем вы тогда вообще рот открывали?»
«Я могу сделать все таким образом, как задумал», — возразил Глессон.
«Сделать что?»
«Отказаться от заявления».
«И каким образом?»
«Я возьму на себя всю ответственность за убийство».
Мейсон уставился на обвиняемого сквозь разделявший их тяжелый экран. «Это вы убили Эдварда Нортона?» Глессон закусил губу и отвел глаза. «Отвечайте», — приказал адвокат. «Выкладывайте все на чистоту. Посмотрите мне в глаза. Так вы убили Нортона?» Глессон неуютно заерзал на стуле.
«Я бы пока предпочел не отвечать на этот вопрос», — сказал он.
«Вы должны на него ответить». Глессон нервно провел языком по губам, затем наклонился вперед так, что его лицо почти коснулось холодного металла.
«Я могу задать вам несколько вопросов перед тем, как отвечу на ваш?»
«Да», — кивнул Мейсон. «Спрашивайте что угодно, но до моего ухода отсюда я должен знать, вы убили Нортона или нет. Если вы хотите, чтобы я представлял вас, я обязан выяснить, что произошло на самом деле».
«Люди окружного прокурора сообщили мне, что Фрэнсис поймали, с счастью, тех денег, что были при Нортоне, когда его убили», — начал Глессон.
«Не верьте всему, что говорят вам люди окружного прокурора», — воскликнул Мейсон.
«Я и не верю. Но проблема-то в том, были у нее деньги или нет».
«Я отвечу вопросом на вопрос. Миссис Мейфилд делала какие-либо заявления окружному прокурору о том, что у нее находятся деньги, полученные ею от Фрэнсис Чалайн?»
«Не знаю», — ответил Глессон.
«Если у окружного прокурора и имеются какие-либо доказательства того, что в собственности Фрэнсис Чалайн были деньги Нортона, то они получены у миссис Мейфилд. Другими словами, полиция обнаружила деньги у экономки, а она свалила всю вину на мисс Чалайн. В таком случае есть столько же поводов считать, что во время убийства в кабинете находилась миссис Мейфилд, и что она забрала деньги с тела убитого, как и верить тому, что их передала ей Фрэн Чалайн».
«А они уверены в том, что во время совершения преступления в комнате находилась женщина?» —
продолжал задавать вопросы Глессон. «Это утверждает Дон Грейвс».
«В первый вечер он не сказал ничего подобного», —
Мы не можем доказать, что он говорил в первый вечер, потому что полиция порвала те листы, на которых было застенографировано его заявление.
А теперь он утверждает, что видел женщину.
Да, причем на ней был розовый пеньюар.
Он ее достаточно хорошо рассмотрел, чтобы идентифицировать.
Он видел ее руку, плечо и часть головы, возможно, затылок.
Значит, миссис Мейфилд пытается переложить вину на Френ?
Я этого не говорил. Я просто излагаю факты. Если у окружного прокурора и есть какие-то доказательства, то он мог получить их только от миссис Мейфилд.
Какие у Френ шансы, чтобы отвертеться?
Никто никогда не знает, как поведут себя присяжные. Она молодая и красива. Если не станет показывать свой характер и не сделает никаких дискредитирующих признаний, то, в общем-то, шансы неплохие. Глессон помолчал пару минут, пристально глядя на адвоката сквозь разделявший их экран.
«Хорошо. Я некрасив. У меня нет ни одного из плюсов, которые есть у Френ. Каковы мои шансы?»
«Все зависит от благоприятных возможностей, которые могут мне открыться, и от того, что вы заявили окружному прокурору», — ответил Мейсон. «Я хочу, чтобы вы сделали следующее. Отправляйтесь обратно в камеру и попросите дать вам бумаги. Скажите, что своим почерком хотите написать, что тогда произошло. Напишите какую-нибудь чушь на нескольких страницах, а потом порвите их. Пусть думают, что вы использовали всю бумагу, но на самом деле вы должны на оставшейся паре листов переписать то заявление, которое дал вам на подпись прокурор, и передать мне при следующей встрече. В таком случае я буду точно знать, что вы сказали, а чего не говорили».